Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях известнейший российский историк, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Владимирович Курукин. Мы обсуждаем судьбу императрицы Елизаветы Петровны, и как раз настает та ситуация, когда императорская власть действительно идет к ней в руки. Итак, вот, Игорь Владимирович, вы высказали некую встревоженность положением дел в Российской империи, а именно тем, что если раньше за власть боролись крупные фигуры, то теперь ее на блюдечке поднесли третьестепенные лица, фактически в основном нижние чины гвардейских полков.
Одного полка
Преображенского, лейб-гвардии
Преображенского полка.
Но это что же выходит, что за Елизаветой Петровной партия, которая работала бы против других претендентов на власть, не было? Просто некое чувство внутри гвардии всколыхнуло всех? Или все-таки что-то было?
Ну, мы этого... Есть вещи, естественно, которые не попадают на бумагу, что чего-то мы не узнаем никогда. Но понятно, что за Елизаветой непосредственно, вот кто участвует в этом перевороте, это как раз люди ее двора, это вот те самые Воронцовы.
Вот. А что такое Воронцовы?
А это камер-юнкеры и камергеры малого двора. Вот Шувалова, Воронцова, вот тот круг, который окружает Елизавету, Листок, ее лейб-медик. Вот. Вот эти фигуры.
Но это ведь, по большому счету, не фигуры.
Естественно, они станут фигурами в начале ее царствования. Именно, наверное, поэтому и, ну, грубо говоря, прозевали этот переворот, потому как, опять же, никаких фигур не было задействовано, никто не вызывал подозрения.
Собственно, была Анна Леопольдовна, был Остерман, ее муж был Антон Ульрих, были державные младенцы, Иван Антонович и его сестра.
Жили они очень недружно при этом, и вот пока, естественно, они выясняли отношения, вдруг приходят солдатики и берут всех сразу.
Ну, так говорит просто о том, что предыдущая партия была слабая и не могла удержать власть.
Вот это будет совершенно верно.
Ну что ж, давайте мы тогда восшествие на престол государыни императрицы Елизаветы Петровны начнем с марша, написанного в XVIII веке Дмитрием Степановичем Бортнянским. Дорогие радиослушатели, вот не могу сказать вам точно, можно ли использовать этот марш в качестве символа для царствования Елизаветы Петровны, но очень соблазнительно сделать это, поскольку, ну, не марш, а просто игрушка, нечто нарядное, роскошное, изысканное, вот как мы говорили в самом начале передачи. Но возвращаемся теперь все-таки к делам правления. Два десятилетия находится Елизавета Петровна на престоле. Это значит, что если в начале никакой партии за ней не было, то достаточно быстро она должна была нарасти. И здесь возникает вопрос, кто встал за спиной Елизаветы Петровны в первые годы, кто составил силу ее двора, главный администратор, управленцы, и насколько она сама принимала участие в государственных делах. Боюсь, у очень значительной части нашего общества есть впечатление, что веселая царица особенно ничего не делала, раньше что бумаги подписывала.
Ну, это тоже надо уметь делать. Вот. Кстати, когда вы их подписываете, ну, желательно все-таки еще и прочесть, что вы именно подписываете. Вот. Естественно, если вы собираетесь долго и счастливо управлять, у вас должна быть какая-то команда, это неизбежно. Поэтому, естественно, ну, одной из таких крупнейших фигур является, естественно, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Профессиональный дипломат, человек ловкий, шустрый, прожженный интриган, но человек профессионально очень хорошо подготовленный.
Знает свое дело.
Знает свое дело, безусловно.
Канцлер империи.
Ну, сначала вице-канцлер, потом она его делает канцлером, естественно. По сути дела, за ним остается внешняя политика. Вот. Но, опять же, что делает Елизавета? И вот она в пару к канцлеру ставит вице-канцлера, который является, ну, не то что соперником, но придерживается несколько других взглядов. Вот две фигуры, которые, ну, так скажем, не сильно любят друг друга.
Взаимно ограничивают аппетиты друг друга.
Вот это вот одно из тех качеств, которые и должен обладать монарх.
Да? А кто был
твоя задача? Понятно, что ты не можешь быть одинаково компетентным во всех сферах твоей работы, управления государством. Но ставить, подбирать людей и так, чтобы эти люди в тебе нуждались и поставляли тебе необходимую информацию.
Кто был этот вице?
Вот это как раз то, что нужно делать. Вот благодаря этому Елизавета и будет царствовать долго и счастливо.
И все же, вот канцлер, кто вице при нем?
А вице-канцлер – это Воронцов Михаил Илларионович.
Сверхдоверенное лицо.
Близкое лицо лично к Елизавете. Бестужев-Рюмин – человек авторитетный, но он не личный, как бы сказать, не личный друг.
Не конфидент.
Вот, да, а Михаил Илларионович Воронцов – это тот, кто с детства рядом с Елизаветой. Вот они вместе еще в Александровой слободе.
Ну, хорошо, это внешняя политика, а военные дела, двор, внутренние дела, кто этим занимается?
Двор возглавляют те же, кто возглавляет его после Петра. То есть, вот, так сказать, люди такого плана, ну, если я назову, что это Дмитрий Шепелев, да, то есть человек, эта фамилия никому ничего не говорит. Но это вот человек, который ведает дворцовым хозяйством, да.
Полезный администратор.
Да, необходимый, нужный человек, который не лезет в политику, он занимается своим делом, но отвечает за свое хозяйство, да. Вот такие люди, они незаметны. А что делает еще Елизавета? Она восстанавливает кабинет, то есть личную канцелярию Петра. Это традиция, так сказать. Вот Елизавета считает, это ее как бы официальная позиция, что вот я восстанавливаю то, что было при моем отце, и то, что потом было испорчено вот всякими немцами, которые появились при дворе.
А, то есть мы видим некую русскую линию в ее правлении. Во всяком случае, русский лозунг.
Да, скорее вот такую декларацию. Это, естественно, такая официальная идеология. Вот мы восстанавливаем дух и порядок Петровского царствования, Великого царствования, которое сделало Россию великой. Вот. И это не просто лозунг, а что такое кабинет Петровской эпохи. Ну, понятно, что на имя монарха всегда приходят какие-то бумаги, которые надо как-то разбирать, это понятно. Но кабинет при Петре Первом – это еще такое неписанный, не продекларированный ни в каких законах инстанция верховного управления, потому что именно из кабинета поверх всех учреждений выходят именные указы.
То есть, как государь повелел, так и будет, вне зависимости от воли любого ранга управленца.
Вот это специфика такого самодержавного правления, вот особенность его, что есть некий институт, есть сенат, есть синод, есть коллегия, ну, все то, что известно по учебнику. Это все работает. Ну, вот вы, допустим, генерал или посол, или какое-то должностное лицо в провинции. И вот мимо сената, мимо коллегии, к вам приходит прямо именной указ императрицы, повелевающий вам делать то-то или не делать того-то и того-то.
В сущности, похоже на обращение. Господа вельможи, вы, конечно, занимаетесь своими делами, но если мне что-то понадобится, я сделаю по-своему.
Вот, вот это так.
Кто возглавляет
вот
кабинет?
А тоже петровская фигура. Иван Антон Черкасов. Тоже не слишком видная фигура, но это человек, который каждый день говорит императрице, вот сегодня к нам пришел такой-то документ. Вопрос о том, как вы его доложите, что вы скажете, что, о чем вы предпочтите умолчать.
Важно
то есть фигура
важно,
крайне, с одной стороны, незначительная, он незнатный человек, а с другой стороны, человек, который в самодержавной системе, ты каждый день видишь императрицу.
Ну, а допустим...
Ты можешь быть важнее любого фельдмаршала.
А допустим, вот вы говорите о фельдмаршалах, люди, которые являются ведущими полководцами в армии, это кто?
А вот с полководцами у нас немножко проблема, потому что полководцы Елизаветы – это люди, ну, имеющие некоторый военный опыт, например, Александр Борисович Бутурлин. Ну, он действительно был, командовал на Кавказе, он действительно военный, но он такой совершенно не полководец.
Ну, Салтыков.
Вот. Салтыков выдвинется уже во время Семилетней войны, а так Апраксин. Тоже полководец такой, ну, как бы это сказать, придворный, вот он.
В Семилетнюю войну появится Румянцев.
Эти люди выдвинутся в Семилетнюю войну, и Румянцев дослужится до генерал-лейтенанта, генерал-поручика, да, уже Петр III сделает его генерал-эндшефом, а фельдмаршал Елизавета – это Апраксин, это Бутурлин, это Разумовский, Алексей Григорьевич. Фаворит, который никакого отношения к военному делу. Вот с военными у нас плохо.
Ну,
Но в первые годы она нашла человека здесь. Это старый петровский фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков.
Ну, а
вот она его поставила во главе военной коллегии.
Лассе какое-то время был.
Долгоруков. До своей смерти.
Ну что ж, Долгоруков все-таки как минимум сильный управленец.
Да, это была такая мощная фигура, которого даже заключение многолетнее в тюрьме при Анне Иоанновне не сломило. Крупная фигура.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». И в студии с вами я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о Елизавете Петровне с замечательным историком, доктором исторических наук, профессором Российского государственного гуманитарного университета Игорем Владимировичем Курукиным. Что ж, я думаю, правильным будет поговорить не только о тех людях, которые стояли за троном Елизаветы Петровны. Мы перечислили главнейшие фигуры. Это Бестужев-Рюмин, Воронцов, Черкасов, это в военной сфере Долгоруков, Бутурлин, позднее уже Салтыков, и совсем уж поздно Румянцев, это Листок. И, в общем, мы видим в основном, что это русское дворянство, в общем, хороших родов. Не боярских, но хороших. А, и Апраксин, который был брачным свойственником царя Петра. Так вот, давайте теперь посмотрим, а чего все эти люди вместе с Елизаветой Петровной добились. То есть, вот как выражался Александр Дюма, давайте выведем баланс побед и поражений царствования.
Ну, первые годы царствования, это такой, ну, говоря современным языком, тренд, это сделать все как при батюшке, восстановить петровские порядки. Ну, вот что-то действительно там, ну, вот был главный магистрат, потом его упразднили, как Министерство городов России, да, вот восстановили главный магистрат, да, вот. Провозгласил Петр Сенат так, высшим органом государственного устройства, потом появляются другие конструкции, типа Верховного Тайного Совета или Кабинет Министров, вот Елизавета это упраздняет, Сенат опять как бы возвращает ему прежнее положение.
А что это, плюсы или минусы в реальной политике?
Они плюсы и не минусы, просто оказывается, проходит несколько лет, и оказывается, что просто восстановить петровские порядки, да, ну вот проходит четверть века, да, вот мы давайте вернемся назад. А потом оказывается, что это как бы, ну это не совсем конструктивно. Значит, надо в новых условиях делать что-то новое. И мы что делаем? Ну, что-то, то, что продолжается. Петровские реформы утвердились, большинство из них вошло в жизнь. Поэтому проводится новая масштабная перепись населения. Ну, то, что мы называем ревизией, соответственно, поскольку данные первой ревизии, естественно, через четверть века устарели, а это основа для сбора налогов. Это понятно. Это как бы в русле того, что делалось при Петре Первом. Далее. Государство ведет, Россия становится великой державой. То есть признается таковой, вот скажем так. Если при Петре это был еще вопрос признания, то при Елизавете это уже признается. Эта держава проводит достаточно активную политику, на все требуются большие деньги, естественно. Денег не хватает, а увеличить налоги прямые невозможно. Значит, надо придумывать что-то новое. И одно из таких крупных направлений, да, это изменения в системе финансовой. То есть при Елизавете начинает делать ставку на косвенные налоги, на увеличение косвенного налогообложения, что является, ну, скажем так, более справедливым, потому что косвенные налоги, которые вы платите, покупая те или иные товары, они платятся всеми и добровольно, в отличие от прямых налогов, которых с вас надо выколачивать.
И мы не хотим их отдавать.
Ну, естественно, вы их... А вот когда вы покупаете, да, эти вот казённое хлебное вино, так вот никто вас его покупать не заставляет, сами делаете.
А вот, допустим, в военной сфере. Россия ведет войны, ведет активную внешнюю политику. Насколько удачно или неудачно?
И удачно, и неудачно, потому что, когда мы говорим о серьезных и больших вещах или процессах, здесь трудно сделать это вот так, вот сказать, вот это только хорошее, вот это плохое. Как правило, когда мы говорим о каких-то серьезных действиях, там и то, и другое есть одновременно, и различить их довольно сложно. Значит, с одной стороны, как в любом учебнике написано, русская армия получает достаточно большой опыт. Вот. В сражении, кстати, с прусской армией, которая для той эпохи является образцовой. Безусловно, это серьезное занятие. С другой стороны, Россия уже в 1757 году получает, точнее, присоединяет Восточную Пруссию. Цели России, в общем, в этой войне достигнуты. Дальше мы воюем, по сути дела, за австрийские интересы.
То есть, по большому счету, Семилетняя война началась неплохо, шла перспективно, и при Елизавете Петровне могла закончиться успешно, но продолжалась слишком долго и уже приносила бонусы не России, а ее союзникам.
И еще один момент, вот это как бы будет потом учтено, потому что армией командует вот этот вот совет, ну как бы назовем это правительством, да, конференция при высочайшем дворе, которая сидит в Петербурге. Ну представим себе, да, у вас армия на полях Германии, а командует ей конференцию из Петербурга. У командующего связаны руки. Он не очень хорошо себя чувствует. Он боится ответственности. И поэтому, несмотря на все победы, последние вот 2 года войны при Елизавете, да, это как бы никаких результатов нет, нет решительных действий.
Ну, а, допустим, война со Швецией, она принесла определенные территориальные приращения.
Да, небольшое, но в данном случае важно было даже не территориальное приращение, а вывести Швецию из войны и восстановить с ней нормальные отношения, что удалось. Вот это важно.
Ну, мне нравится история, что за всю войну было одно единственное небольшое сражение флота, в этом сражении, в сущности, русские победили, потому что два по-настоящему боеспособных корабля России калашматили один по-настоящему боеспособный шведский корабль, остальные, ну, немного принимали участие.
Шведы, было немасштабно,
получив несколько попаданий, отступили. Это было за несколько десятилетий единственное сражение, по сути, единственная победа российского военно-морского флота при Елизавете Петровне.
Ну, там было сухопутное сражение, но тоже это как бы не из тех, про которых пишут в учебнике истории. Вот. Но в целом война закончилась положительно, вот, нормально. То есть при Елизавете, в принципе, ну, как бы вот в военной сфере мы не наблюдаем какого-то упадка.
То есть 4 балла, да, ставим смело.
Да, пожалуй, наверное, можно так оценить. Вот.
Вот, пожалуй, одна сфера, которая важнее прочих для нашего радио. Елизавета имеет репутацию человека, который, скажем так, в силу личной вероисповедной преданности православию, в силу, может быть, здравого разума, пошла навстречу церкви и сделала ей своего рода передышку после тяжелых испытаний Петровского времени и просто страшного в этом смысле периода Анны Иоанновны, при которой рассылали архиереев по тюрьмам и ссылкам и фактически оставляли монастыри без молодых монахов. При Елизавете стало все несколько полегче, насколько я понимаю.
Елизавета была набожна, естественно. Вот. Люди XVIII века как-то умели совмещать вот это вот, с одной стороны, то, что ты с детства впитываешь, вот эти самые религиозные обычаи, обряды, представления, это норма, естественно, там не было атеистов, понятное дело. А с другой стороны, это все-таки XVIII век, и поэтому, ну, как бы вот разного рода, скажем так, нарушения религиозных предписаний, они как-то никого особенно не смущали в XVIII
веке. Ну, вольномыслие было эдакое, связанное прежде всего с тем, что люди потребляли много горячительных напитков.
Ну, и жизнь стала немножко другой. Все-таки это не дворец XVII века, а дворец XVIII века с ее праздником, театрами, маскарадами, интригами. Это немножко другая жизнь.
А вместе с тем, государыня не только хаживала на богомолье в Троицкую лавру, она еще и давала деньги на монастыри, она отменила из-за соображений преданности православию смертную казнь. Не убей.
И там не совсем так, и, значит, юридически смертная казнь не отменялась никогда, но смертные приговоры не исполнялись. Вот, вот так.
Но результат один и тот же. И, наконец, да, важный момент. Вот еще в 20-х годах на русской монете был Георгий Победоносец. Или, как его называли, копейный ездец. При Анне Иоанновне он исчез. Елизавета Петровна его восстановила как символ, который ей был, видимо, приятен. С тех пор вот он присутствует на русской монете довольно долго.
Вот. Ну, пожалуй, да, здесь я могу только согласиться.
Ну, освободила, конечно, этих сидельцев несчастных архиереев, общалась с ними приятно. И вот здесь вроде бы надо перейти от всякой приятности, веселости к театру, к балам, увеселениям, маскарадам, к тому, что она каждый день меняла платье. Но, дорогие радиослушатели, я вас разочарую. Мы пытаемся представить Елизавету Петровну не с точки зрения ее веселого нрава, что, конечно, было, а с точки зрения того, что она государыня-императрица. Поэтому, знаете ли, вот балы в сторону, театр в сторону, маскарады в сторону, а вот университет в студию. Это ведь тоже появилось при Елизавете Петровне?
Я бы поставил вопрос даже немножко более шире. Потому что вот если бы мы с вами попали, допустим, где-то, ну, в русский двор Петровской или после Петровской эпохи, ну, скажем так, это было не слишком приятное зрелище. Вот, потому что, ну, допустим, вельможи 20-30-х годов могли напиваться во дворце, бить по морде лакеев.
И друг друга.
Ну, а заодно и друг друга, да. Материться, кстати. Вот, вот это никого особо не смущало. Именно эпоха Елизаветы – это вот эпоха, когда приходит новое поколение, для которого уже образование европейское.
Просвещение.
Книжки.
Мягкость нравов.
Манера поведения. Это уже что-то, другие потребности сменяют. Вот именно при Елизавете входит в моду, например, французский язык, который потом будет нормой.
Итальянский театр.
Вот. Даже тут проблема не в том, что он итальянский, а в том, что приличный человек теперь должен посещать театр. И при Елизавете появляется штраф за нехождение в театр.
Батенька, не посещайте, двумужлан какой-то.
Вот. А вот пройдет еще немножко времени, и никого уже не надо будет штрафовать. Люди как-то... Театр органически войдет в жизнь вот этого поколения просвещенных дворян.
Но все же университет.
Вот это вот самое главное.
Явление-то
университет
крупное.
В рамках этого, когда образование станет не чем-то, что государь тебя заставляет, как люди воспринимали образование при Петре Первом, как тяжкую государственную повинность, ну типа как новый налог. Вот. Не хочется, но государь рассердится, разгневается, чин не даст, палкой изобьет. Да? Вот поэтому надо учиться. А при Елизавете это вот... А теперь учиться, оказывается, можно и не под палкой, а можно самому, потому что у тебя появляется такая потребность. Вот что изменяется принципиально важно.
В сущности, университет и другие, кстати, учебные заведения.
И другие учебные заведения, разумеется.
А ведь они были не то чтобы учреждениями первой надобности для государства, они скорее становились благородной игрушкой для дворянского сословия.
Это скорее на вырост, потому что университет, вот если говорить именно об университете, он, строго говоря, не для дворян. У нас университет всесословный. И поэтому первое время он как раз популярностью среди дворян и не пользовался, потому что он, собственно, ничего не давал. Вот закончил ты шляхетский сухопутный кадетский корпус, так ты сразу офицер.
Тогда зачем университет?
Ну, я бы сказал, на вырост.
То есть, по большому счету,
на вырост.
Государство сейчас должно иметь гимн, флаг и большую национальную энциклопедию. Государство в XVIII веке должно иметь университет. Университет должен быть, а что с ним делать, потом разберемся.
А потом, собственно, при Елизавете уже первая попытка создать какую-то именно систему просвещения. То есть это уже понимают. Ну, есть у нас еще одна фигура елизаветинского царствования, это Иван Иванович Шувалов. По основной профессии камергер, одновременно фаворит Елизаветы, а неформально это что-то вроде министра культуры. Это его как бы неофициальная должность. Вот, собственно, это он продвигает целый ряд культурных новаций, принципиально важных. Елизавета поддерживает эти начинания.
Ну что же, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и я хотел бы, чтобы вы не обижались на нас, о нарядах мало сказали, честно, хотели сказать о нарядах, и о балах, и о маскарадах, очень хотели сказать, и хотели даже панегирик пропеть прекрасным полным женщинам, ибо Елизавета Петровна была полна, и мода на такую... прекрасную, жизнерадостную пышность в то время процветала, но всего этого мы не сказали, потому что нам важнее было показать, что она государь, что она политик, что она просветитель, и, может быть, не сама все это делает, но так подбирает людей, что они все это делают либо на 4, либо на 5. Поэтому призываем вас. Веселая, конечно, была царица Елисавет, но достойное уважение. С нами в студии был доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Владимирович Курукин. И мне остается поблагодарить его от вашего имени и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего хорошего.
Исторический час на радио «Вера».